Интерлюдия 1. Время творит удивительные вещи на просторах упорядоченного. Где-то проходит один единственный миг, а где-то целые года или даже десятилетия. Время приглушает грохот вселенских обвалов и катастроф. Бездонная река его топит в себе грозные пророчества, утешает, умиротворяет. Говорят, что в этом видят свое истинное предназначение великие драконы, живущие в ее водах. Так это или нет, никто наверняка не знал. Не знала и вечная королева Вейде, владычица народа лесных эльфов, что во времена Оны вывела сородичей из обреченного, как она не сомневалась, мира под названием Эвиал. Они успели вовремя, и поход их был удачен. Если не считать пронесшегося над ними исполинского жуткого врана о четырех зрачках в каждом из алых глаз, пролетевшего над походной колонной эльфов и сгинувшего в глубинах межреальности. Многие были напуганы. Эльфы вообще и народ королевы Вейды в особенности были не из пугливых, но тень этого врана слишком уж явственно напоминала тень смерти, если не чего-то похуже. Владычице Вейда потребовалась вся твердость ее духа, чтобы изгнать призраки уныния и обреченности из своих подданных. Им требовался мир. Мир и медленный поток времени. Пусть в упорядоченном гремят грозы и бушуют шторма. Она, Вейда, в тихой гавани залечит раны своего племени. И тогда бело-зеленовато-синяя глобула нового мира приняла эльфов. Они словно нырнули в тихую и теплую воду медленного времени. «То, что нужно», — прошептала королева, едва ее щек и высокого лба коснулся ласковый морской бриз. «То, что нужно». Здесь, к самым небесам, поднимались девственные чащи, деревья исполины раскидывали ветви на 200 футов. Идеальное место, чтобы строить любимое лесным народом жилище высоко над землей. Не очень практично, но что поделать. Традиция, особенно для тех, кто из заповедного леса на востоке. И простор, есть где развернуться. На дальнем севере поднимаются покрытые льдом горы, защищая постепенно понижающиеся ко внутреннему морю лесистые равнины, изрезанные речками, усыпанные озерами. На востоке тянутся травянистые степи, переходящие в безжизненные пустыни. На юге плещут ласковые волны. Бирюзовая гладь усеяна бесчисленными островами. На отмелях играют косяки прибрежных рыб. На западе леса утыкаются во владение смертных, но это вечную королеву не смущало. Она не повторит эвиальских ошибок. Потянулись годы, неощутимые, незамечаемые племенем перворожденных. В глубине лесов, на краю озера, у впадения в него реки, получившей название изумрудной за россыпи в верховьях, вырос настоящий дворец вечной королевы. Именно вырос, а не был построен. Эльфийская магия неспешно изменяла зеленые растущие создания, как это требовалось самим перворожденным. Поднялись причудливо выгнутые стены из сплетшихся стволов. Живая листва сделалась занавесами. Мягкие мхи легли под ноги зелеными коврами. Из тронного зала, повисшего над прохладными речными струями, так, чтобы правительница в любое время видела игру бликов на водной глади и улыбалась играм цветочных фей, порхавших над кувшинками, усеявшими берега, королева Вейда, вечная королева, управляла своим новым доменом. Ворон? Что ей ворон? Он, небось, все еще летит, еще не добрался до цели. Неведомо, воплотятся ли его проклятия и когда именно. А если воплотятся, то она, Вейда, будет готова. Она не изменилась за прошедшие годы. Все такая же прекрасная, не тронутая временем. Она любила сидеть в раздумье на троне и в самом деле наблюдая, как резвится внизу речная мелочь. Все было хорошо. Нет, все было прекрасно. План удался, она вывела эльфов из обреченного Эвиала, воскресила тех, что пали, и теперь они составляли самую преданную часть ее подданных. Никто и помыслить не мог, чтобы бросить вызов ее праву властвовать. Ах, да, конечно, люди на Западе. Кое-кто, не в силах забыть эвиальских обид, предлагал их просто уничтожить, быстро и без мучений. Скажем, сплести такие чары, что погрузят их всех в блаженный сон, от которого они уже не проснутся. Но королева Вейда в неизъяснимой милости своей отказалась. «Пусть живут», — изрекла она, — «мы не убиваем без крайней нужды». Кое-кто из эльфов при этой фразе понимающе переглянулся. «Мы станем для них полубогами, загадочными, таинственными и прекрасными правителями, коим должно поклоняться», — снизошла до пояснений правительница.
«А усыпить? Усыпить всегда успеем».
Тот день, как водится, мало чем отличался от предыдущего, что и делало всю жизнь здесь, в новом мире, столь сладкой и замечательной. Закончился утренний прием, ушли приближенные. Застыла по обе стороны трона и у дверей почетная стража. Ласковые солнечные лучи скользнули точно пушистые котята по речным заводям. Им навстречу раскрылись кувшинки. Захлопотали над ними цветочные феи, и лесные обитатели вышли к берегу. Мелкие народцы, карлики, ростом едва ли по колено правительницы. Вейда смотрела и улыбалась. В конце концов, она же не злодейка, не черная королева. Зряшные мучительства ей претят. Она сотворила, что было необходимо, не больше и не меньше. И она спокойно, не торопясь, готовила следующий шаг. Шаг, что сделает королеву Вечного Леса королевой уже не просто отдаленного мира, но... Дворец вздрогнул от корней и до самых тонких молодых веточек на вершинах. Дрожь прокатилась раз, и другой, и третий. Вейда напряглась, замерла. Тонкие пальцы впились в подлокотники кресла, и трон, живой, как и все остальное во дворце, почувствовал обуревающее хозяйку беспокойство. Почувствовал и сам попытался, если не уползти, то сжаться и скрыться. Скованные гордостью и выдержкой стражи не шелохнулись, однако Вейда все равно заметила, как сжались их пальцы на древках церемониальных копий. Нет, королева не вскочила, не побежала через зал, медленно и с достоинством поднялась, направляясь к узкой дверце, скрытой живой завесой позади трона. Крутой спуск в полутьме, освещают винтовую лестницу крупные жуки-светляки, лениво двигающие челюстями, перемалывая жвачку из мелко покрошенных листов, что правительница насыпает им самолично. Здесь королеву уже никто не видел, и она бежала, задыхаясь, прыгая даже не через две, а через три ступени и проклиная длинное узкое платье. Тоннель нырнул глубоко под речное русло, извивался, сужался, становился все холоднее. Вейда бежала. Дивные волосы Вечной Королевы выбились из-под диадемки, распустились за спиной. И так она влетела в круглый покой, которым заканчивался длинный ход. Тяжело дыша, Вейда почти упала на ограждение вокруг белого продолговатого предмета, фута 4 в длину, что поддерживался частично оплетшим его гибким прутником. Королева задыхалась, как не должна была, пробежав не столь уж и много. Пальцы ее лихорадочно вцепились в барьерчик, из живого, как и все во дворце, одетого корой древесного тонкого ствола, который чарами заставили расти как нужно. Предмет перед нею белел костью. Поднимались рога, острые выступы, чернели провалы глазниц, череп дракона, взятый в плен вечно живым лесом. Вейда положила чуть подрагивающую ладонь на лобную кость, болезненно поморщилась. Из-под руки по белой кости побежали алые струйки, быстро впитываясь, словно песком, твердым и гладким на вид черепом. В пустых глазницах появился зеленоватый огонек, похожий на свечение болотных гнилушек.
«Не торопись, Вечная Королева!»
Хриплый и низкий голос раздался у нее из-за спины. Вейда замерла, не оборачиваясь. Плечи ее внезапно вздрогнули.
«И ты думала спрятаться тут от меня?»
С насмешкой продолжал неожиданный собеседник.
«Обернись. Разве тебя не учили вежливости?»
«Вламываться в чужое жилище без приглашения — это, видимо, новые правила этикета?»
Она еще нашла силы огрызнуться.
«Все упорядоченное, мой дом.
— усмехнулся хриплый голос.
«Так ты и не дерзнешь обернуться ко мне лицом, правительница Вейда».
Вейда закусила губу, крутнулась, словно в поединке, замерла.